Вот есть у Златоуста такие слова: для чести нет средства, вернее, милостыни. Это он имеет в виду, какая милостынь? Милостынь – это если я там не раздражусь, там не обижусь, вот, в смысле, касается чувств, или милостынь – это то, что касается подавать как бы бедным на, ну, в смысле, помощь вот такая материальная.
Когда материальную помощь оказываешь, тоже нужно чувство прилагать, милосердие. Тогда у тебя, если ты внешнюю милостыню подаешь, даешь какую-то, вот вы даже жертвуете, там кто-то из вас там на сайт жертвует, там нам вот милостыню там. То же самое чувство прикладываете. Вот, чувство милосердия, чувство, так сказать, то, что оно идет и на просвещение людей, там, сострадательной любви к людям, о том, чтобы Бог в молитве за них вразумил их и так далее. Вот. Поэтому и к внешней, к внешнему, так сказать, ну, милости не внешней. Нужно прикладывать и чувства. Тут все нормально, ничего такого нету. То есть, в принципе, так и должно даже быть. Чтобы не просто ты внешнюю милостыню какую-то там совершал, а чтобы прикладывать и чувства. Вот. Обязательно нужно к чувству прикладывать милосердие, страдательной любви, помолиться там за кого-то, вот так вот, возгревая эти чувства. Вот тогда это будет нормально. В общем-то, ты тогда, совершая внешнюю какую-то милостыню, при этом одновременно возгреваешь и чувства перед Богом. Так и надо делать это. А не так, как ты говоришь, что, типа, если я прощаю кому-то, вот это внутреннее чувство, я милостыню, типа, являю внутреннее. А если я внешнее подаю, то чувство, типа, не надо. Нет, надо тоже внутреннее чувство при этом. То есть внешнюю милостыню материальную какую-то совершаю, то можно ее типа без чувств. Нет, стараться надо наоборот, делать чувством. Сострадательной любви, милосердия, там, в молитве за кого-то или за людей. В общем, вот так вот. Тогда оно будет, в общем-то, как бы и для души спасительно. Почему? Потому что милосердие, которое мы оказываем, материально какое-то внешнее, то оно нам дано для того, чтобы мы размягчали нашу душу, короче говоря. Вот. Если с чувством делать, то оно будет содействовать размягчению души. Вот так вот. Ну и любви, как бы. Любви сострадательной, милостивой. Кому-то. Вот. Или, в общем, к людям. Вот это все будет содействовать, в общем-то, милосердию. Кому-то или, в общем, к людям. Вот так вот.
Господи, короче, надо больше внимания уделять чувствам.
Конечно. Но так как человек, это есть то, какие у него чувства есть. Вот это и есть человек. То есть, как бы, дух наш, каков у нас дух, его определяют наши чувства. Какие чувства в нас преобладают, какие чувства у нас, как говорится, являются расположением нашей души, это наиболее в каких чувствах мы пребываем большую часть времени, каждый день. Вот. То вот таков дух у нас и есть. Вот таков и есть человек. Вот так вот. То есть это нужно обязательно. Вся наша забота, можно сказать, она и должна быть направлена только на то, чтобы воспитывать правильные душевные чувства, искать чувства верные. И ища эти верные чувства, исходя уже из них, и внешне поступать, соответственно. Вот так вот. Чувства, они определяют человека. Его дух. Ну, человек, допустим, может внешне, может лицемерным там быть, или обманывать там, а чувства при этом другие совсем. Вот. Но если человек постоянно ищет правильные чувства душевные, то, соответственно, в общем-то, у него и видение, кстати, душевное лучше становится. И он видит других, начинает других людей определять уже не по внешнему просто, а по духу. По духу это значит, какие чувства несет этот человек, какие чувства в нем преобладают, которые определяют его дух. Вот так вот. И мы видим именно в человеке чувства, наше видение, вот смотрим, да, на другого человека, мы видим не его просто мысли там какие-то чего-то, а именно дух, чувство его, которое, так сказать, образует этот дух его. Ну, человек, к примеру, пришел такой раздражительный, там все, или властолюбивый. Вот, мы же видим его как? Не просто его поступки, а именно его дух. Дух, а отсюда уже его поступки. То есть чувство, дух, а дальше уже поступки, исходящие из этого. Потому что некоторые поступки внешне могут походить и на то, когда человек может и не обязательно быть властолюбивым, к примеру, но проявлять где-то властность в каких-то местах, когда к месту, ко времени. Вот. Но властолюбивый тот проявляет везде. И человек, который смотрит на дух, он видит это и определяет по духу. И различает. А различение это, оно в нашем душевном видении лежит. А душевное видение наше от наших чувств образуется. То есть, какие чувства в нас преобладают, они определяют наш дух. А отсюда уже и наше душевное видение. Вот так вот.
Еще хочу спросить насчет мнительности. Вот, например, если идет помысел, вот ты сначала думаешь, что он такой непонятный, или он как бы хороший или плохой, пока нельзя понять. Потом со временем ты понимаешь все-таки, что это помысел от беса, потому что он как бы навязчивый получается. И ты его начинаешь отсекать, например, с той стороны, с которой он подходит, он опять тебе подходит с другой стороны. Как бы вот такое, как бы, опять всегда само, ну, как бы оправдание того, что вот он пришел. И вот ты его опять как бы отсекаешь, а потом опять якобы, как бы вообще уже, как бы мысль такая, что нет, это все-таки правильно, все. Вот, батюшка, вот как бы устоять в этом, и чтобы не попасться, потому что получается, что вот иногда... Ну, не иногда, но вот попадаясь, ну, как бы я не могу с этим правильно как-то бороться, сразу вот определить или как-то отсекать вот этот помысел. Ну, или бывает, конечно, отсекаю, и доходит до того, что, конечно, потом легче, я уже понимаю, что это бесовский помысел, с ним надо бороться. Но как-то вот оно не всегда вот получается вот как бы определить, что это действительно бесовский помысел. Вот иногда вот попадаешься и думаешь, нет, это все-таки правильно. И это надо вот так. Или, например, если ты уже какое-то дело решил делать, и ты его вот делаешь, и потом идет помысл, что его нельзя делать. И вот это получается, батюшка, постоянно вот такое, понимаете? И потом самооправдание, и потом ты думаешь, ну да, действительно, может, это и нельзя делать. А потом, когда сделал, думаешь, нет, это все-таки правильно, потому что это как бы соответствует совести. И вот это, батюшка, постоянно вот такая как-то борьба, и вот я не могу определиться с тем, что вот с этим... как бы оттеканием этого бесовского помысла, где он правильный, где он неправильный, и вот я попадаюсь, как бы вот, ну, падаю вот в этом отношении.
Ну, это в первую очередь от твоего видения зависит душевного, то есть вот изначально, с самого начала. То есть вот то, что ты видишь на данный момент времени и определяешь, что как вот это вот мнительность, так сказать, накручивание, бесовский помысел точно, то здесь должна просто конкретно решительный бой объявлять, вот, не замедлять и бороться, как говорится, вплоть до смерти, вот так вот, вот решимость такую иметь, что буду отсекать, чего бы этом ни стоило, не принимать и все. И тут усердие проявляет то, что и сокрушайся, кайся Богу, плачь внутренне, так сказать, там, проси у Бога помощи, молись, чтобы избавиться от этого бесовского помысла. Вот, до той поры, пока он не отступит, не пройдет. Если только приступает, опять делает то же самое. Вот. То есть вот какой помысел видишь и понимаешь, что он, так сказать, есть бесовский помысел точно. Вот так с ним поступай и делай до той поры, пока он не отступит, не исчезнет. Опять приступил, опять делает то же самое. Пока не исчезнет. Потому что когда ты так делаешь, конкретно с бесовским каким-то помыслом, который ты знаешь, что это конкретно бесовский помысел, то ты таким образом искореняешь в себе привычку. Привычку искать самоутверждение через посредство вот этого накручивания. Вот. И, соответственно, если ты так делаешь, то потом дальше Бог даст тебе видеть и другие помыслы лучше. Потому что если ты привычку будешь эту отсекать, у тебя будет видение понемногу открываться. Лучше становиться, виднее, как говорится. Вот так вот. Ну и просить у Бога помощи, вразумления, чтобы Он, так сказать, помог увидеть это. И как только если, понимаешь, вот если Бог поможет увидеть, а я не борюсь. Ну, один раз помог увидеть, я не борюсь толком. Второй раз помог увидеть, я опять толком не борюсь. Третий раз помог увидеть, что это бесовский помысел, я опять толком не борюсь. Ну и тогда благодать Божия отступает и предоставляет меня саму себе. То есть не хочешь бороться, когда тебе открывают, то какой смысл тебе открывать, если ты бороться с этим не хочешь? Видите? То есть открывается, Бог открывает человеку, что вот это вот есть греховный, страстный помысел, там бесовский. Стоит Бог открывает с одной единственной целью. Какой? Чтобы он вступил в брань, борьбу, поборолся. Вот и все. Если Бог открывает человеку, подает видение, так сказать, греховности, страстности или помыслов этих, а человек не борется с ним, не искореняет его, то тогда благодать Божия там сколько-то раз покажет человеку, а он не борется, то тогда отступает и не показывает больше, не открывает, потому что он не хочет. Поэтому необходимо, нужно как? Ну как, если Бог открывает и дает нам такое видение, мы видим точно, что это есть бесовский помысел, то надо не относиться к этому безразлично, теплохладно там, вот, не относиться к этому, как говорится, спустя рукава, вот, а тут же усердно, решительно начинать бороться, пока он не отступит. Потому что Господь открыл это нам с той целью, чтобы мы поборолись. То есть воля Божья в данном случае такова. И если мы ее исполняем в данном случае так, и вступаем в борьбу, брань, боремся, и не отступаем от этой борьбы в данный момент времени, пока он не пройдет этот помысел бесовский, то тогда мы исполняем волю Бога в данный момент времени. Такова она и есть. По отношению к нам, чтобы мы вот так вот действовали, в отношении вот такого бесовского помысла. И дальше, если, так сказать, так вот Бог открывает нам, и мы делаем, то отсюда привычка начинает, потому что мы боремся именно в этот момент против привычки. То есть она начинает вмешаться, как бы, или мы начинаем противостоять ей. Вот тогда Бог нам и открывает, и дает вот это видение, чтобы мы видели именно, когда бесовский помысел. Для чего? Для того, чтобы противостояли вот этой привычке, искореняли ее, боролись с ней. Поэтому, как видим, надо тут же действовать, не отступать, сокрушаться, оплакивать, решимость, так сказать, возгревать, бороться, чего бы это ни стоило. Вот так вот. Пока не пройдет. Если человек так будет делать, то Бог даст со временем, он начнет видеть другие какие-то там, то есть более, как говорится, ну, лучше начнет различать вот это вот, когда бесовский помысел приходит. Вот таким образом. То есть вот это различие, оно от того становится лучше, виднее, четче виднее, видеть начинает человек. От того, что он борется с теми помыслами, которые Бог открывает ему вначале и дает видение, что это вот бесовские помыслы. И он, если конкретно с ними борется и не отступает от этой борьбы, пока он не пройдут эти помыслы, то тогда мало-помалу видение начнет у него становиться лучше. Он начнет четче и яснее видеть и различать вот эти вот бесовские помыслы, которые, как самомнение, мнительностью накручиваются. То есть как мнительность приходит к нему и начинает накручиваться. Потому что Богу нет смысла нам открывать что-то, если мы этого не делаем. Но если где-то там, как говорится, пролетел человек, неправильно что-то, ничего, нужно сокрушиться, раскаяться, довести себя до решимости, подогреть ее, вставать и снова продолжать, и не отступать. Тот, кто не отступает и продолжает, тому будет дано, сказано, стучащему отворят. То есть просящему, то есть постоянно делают, вот, будет дано. То есть имеется в виду такое, как бы, постоянство, понуждение себя. Вот тот постоянно себя понуждает, не отступает и все равно понуждает. Тому будет дано, открыто, тот найдет то, что ищет. Ну, то есть имеется в виду истинную добродетель. Вот так вот. Ну, то есть момент такой, что здесь нужно уразуметь вот это вот именно неотступность. Что вот нужно вот не отступать и все равно продолжать. И все равно, как говорится, просить, искать, понуждать себя, нудить. Сколько бы раз ни падал, вставать и снова понуждать, прося у Бога помощи, и не отступать. Вот тогда вот это вот такое, как бы, устремленность духа нашего, вот такая, неотступность, устремленность, она будет вознаграждена Богом. Вот так вот.
Благодарю. А еще такой вопрос. Если, например, вот у меня был такой один случай, я вам тогда написала, да, что я подумала, что это, короче, бесовский помысл, а это был помысл от Бога. Вот, и тоже как бы вот он был не навязчивый, а вот такой он был, как бы он был постоянный, и вот якобы там или проверь, или ну вот сделай вот так, проверь там, удостоверься, что это вот правильно. А вот я, батюшка, тогда не по, ну, вообще не поняла, что это как, пока вам не написала, да? И вот как бы вы тут разобраться? Тут я вообще не поняла. Вот я думала, что это действительно бесовский помысл. Это был помысл как бы от Бога. Вот в этом смысле, конечно, тоже. Как бы Бог тебе дает, смотри, вот это, проверь. Не, ну, вот как бы у тебя, чтобы не было этого самомнения. Вот как тоже такой ситуации вот тоже разобраться.
Такое с людьми начинает приключаться тогда, когда люди, когда помыслы бесовские приходят, и они точно их видят, что это бесовские помыслы, но они не борются с ними толком, вот, пропускают их, не борются, то тогда потом дальше начинается вот такое вот запутывание. То есть как бы омрачение ума и неразвлечение. Вот. Ну и всегда нужно понимать, что бесовские помыслы, они всегда ведут в конечном итоге к страсти. Если вот их проследить цепочку логическую, вот так вот продлить, как говорится, то всегда видно, к чему они ведут. Они ведут в конечном итоге к чему? К страсти. Вот, к страстному чувству в итоге в него заводят. Вот если логическая цепочка от этого помысла, и ее продолжить, в итоге окажется страстное чувство. А если помысел безразличный, то есть можно его и страстное чувство или нестрастное, вот делать его так или эдак, то значит он безразличный, без разницы. Вот, делай правильных чувств, да и все. То есть есть безразличные помыслы приходящие, которые мы пытаемся от Бога, не от Бога, он просто безразличный вообще сам по себе. То есть в смысле он не есть ни добро, ни зло, просто безразличный. Может потому, что можно делать и так, и эдак. Это безразлично, не грех. И не является ни грехом, ни добром сам по себе. А все зависит только от того, что в каких чувствах ты его делаешь. Вот и всего лишь.
Меня привело как бы к страху. Я потому подумала, что это якобы вот у меня вот это страх, это мнительность, вот это я подумала, что это бесовский. Это был, конечно, не бесовский помысел. Вот.
Нет, это имеется в виду, что в конечном итоге, куда он ведет, каким чувством, вот оно чего. То есть, если логически проследить цепочку, к чему он ведет в итоге. Но и еще нужно, мнительность, она может зацикливаться на безразличных помыслах. И пытаться в этих безразличных помыслах разбираться и стараться увидеть, Божий это или бесовский. На самом деле это не Божий, не бесовский, это безразличный. То есть он не есть ни добро, ни зло. Потому что можно делать и так, и эдак. То есть это не греховным является. Вот так вот. А греховным оно может быть только если, ну, от наших чувств. То есть если мы в правильных чувствах делаем это безразличное дело, то оно богоугодно, спасительно для души. От чувств. То есть потому что в правильных чувствах. Если мы в неправильных чувствах делаем, то это греховно, погибельно для души. Но погибельность или спасительность, она только в чувствах. Вот и все. А само дело чисто внешне, оно безразлично. То есть как его хочешь, так и делай. Это не, то есть не является ни добром, ни злом само по себе. Такого много в нашей жизни встречается, когда есть ни добро и ни зло. То есть можешь делать так, можешь делать эдак. Вот. Но только единственное, что прикладывай к этому правильные душевные чувства. Вот и все. А есть конкретно, когда помысл бесовский, ну, конкретно бесовский помысел, он и ведет к чему? Если логически цепочку проследить, он и ведет всегда к страстному духу, к страстным чувствам в конечном итоге. Вот так вот. Вот. То есть ты можешь восприять в данный момент времени его неправильно, как говорится, в самом страстном чувстве, но или в каком-то в правильном, может быть, в более-менее таком благодушном, может, чувстве даже воспринял. Но он в конечном итоге ведет страстным чувством. Это можно логически проследить. Если цепочку нарисовать логическую, то получится вот так вот. А бывает и помысел, который вроде он как бы правильный от Бога, но ты его воспринимаешь в страстном духе. Но если логически цепочку нарисовать, то он ведет правильным чувством вот так вот. Ну и бывают безразличные, которые так и эдак можно делать. И вот это и так, и эдак, то есть это делай хоть так, не имеет значения особого. Все зависит только от того, в каком настрое духа, в каких чувствах ты это делаешь. Вот и все. То есть судится от того, в каких чувствах делаешь. Ну и как я сказал, что развлечение всех этих помыслов, то есть оно вот того, насколько если ты стараешься вот то, что видишь, вот какие-то помыслы приходят, точно понимаешь, что это демоническое все, и ты усердно с ними борешься, отсекаешь их. Тогда ты постепенно и приходишь и к тому, что начинаешь различать и видеть, отличать демонические, там, бесовские помыслы от тех, которые там от Бога помыслы или безразличные. Начинаешь это различать. Если борешься с теми демоническими, бесовскими помыслами, когда ты точно видишь, что это демоническое. Если не борешься с ними, не толком пропускаешь, то тогда, естественно, видение, оно омрачается. Вот от этого это тоже зависит. Вот так вот.
А еще спасибо, батюшка. А демонический помысл всегда имеет силу? Или он может быть сначала, может быть, как бы он слабенький, а потом нам набирать силу? Или вот как он проявляется?
И так может быть, и эдак может быть. Без разницы. Цель какая? Овладеть человеком, сделать его одержимым, бесноватым. Вот и все. Чтобы он был одержим какой-то страстью. Можно и постепенно это делать, а можно сразу сходу. Где он присматривается, как лучше для него, как лучше, чтобы человека заманить в это страстное состояние духа. Так старается делать. Вот и все. Это не имеет значения, как сходу. Сильный или слабый. Главное, к чему это ведет. То есть, к какому духу ведет, каким чувствам. Если к страстным чувствам, то явно демонический. То есть сам помысел по своей природе, по сути, он ведет только к этому. Явно демонический. И если помысел ведет наоборот, правильным, верным, душевным чувством от Бога. Если помысел не ведет ни туда, ни сюда, а зависит от того, в каких чувствах будешь делать, так или эдак, то есть тогда это безразличный.
А вот если такое маленькое высокомерие, вот, например, у нас вот больные люди, там, приходится, там, ну, там, ты приходишь с утра, там, завозишь их, и все-таки оно как бы примешивается, это высокомерие. Ну, оно какое-то слабое вот такое чувство. Ну, все равно на него надо обращать внимание. Но я говорю, Господи, прости, но там как бы не стараюсь как бы этому отдаваться, но дальше ничего не делаю.
Надо чувством сокрушения провеивать. То есть заменить его на чувство сокрушения постараться. То есть увидела движение его, тут же заменяю на чувство сокрушения. Чем решительнее действуем против страстного помысла, чувства страстного того или иного, тем они слабее становятся, силу теряют. Это зависит от нашей решительности и самоотвержения. Вот так вот.
Дашка, можно будет вопрос по этому поводу помысла? Но вот а если помыслы приходят под благовидным предлогом, как, допустим, вот ересь возникали, допустим, их очень сложно слечить, допустим, ну, в христианстве, в том же, вот, когда, допустим, Максим Исповедник, или, то есть, вообще все было, получается, даже архиереи были, в общем-то, отошли от истины, все, он один остался. Или, допустим, тоже Сергеянцы, но вроде бы, как казалось бы, попробуй сейчас определить, где ложь и истина, очень сложно все. Поэтому тут, вот как вот здесь, допустим, быть, когда вот здесь он настолько ложно все определять, то есть чувствами ты не знаешь, как все, ты вроде благовидный предлог, видом и на основании Библии, допустим, там, и Писания, и отцов, допустим, понимаете, вот как вот здесь, допустим, отличать?
Нет, да, это не на основании Библии, Писания, абсолютно нет. Это духом, вот. Духом мы живем, духом и доходим. То есть не всякому духу доверяйте, а всякого духа проверяйте, от Бога ли он. В основании любой ереси, неправого какого-то учения стоит самостно гордостный дух. Ну, то есть неправильное какое-то учение, вот, оно погибельно не потому, что, так сказать, какая-то мысль на мыслительном уровне, типа там оно неправильное, вот, как-то чего-то там. А потому что дух за ним, так сказать, погибельный за счет вот этого самостно-гордостного духа. Потому что люди могут содержать какие-то неправильные мысли, там, понятия. И, в общем-то, мы не можем знать все вот и до по-правильному, как говорится, на все абсолютно вопросы знать и отвечать. Вот. Какие-то неправильности, особенно касающиеся на данный момент времени, которые вопросы несущественного порядка и характера, мы можем в чем-то ошибаться. Тут ничего такого нету. Главное, чтобы мы имели правильное понятие в вопросах существенных на данный момент времени, которые являются существенными для спасения нашей души. Вот здесь должны быть вопросы, как говорится, эти, ответы на эти вопросы, формулировки правильные, верные понятия, то есть верные понятия по вопросам существенным, от которых зависит спасение нашей души. Вот так вот. А вопросы, которые люди, так сказать, как бы, ну, на данный момент времени, ну, несущественными являются, и люди, так сказать, могут ошибаться в них в чем-то, то, в принципе, то есть они не являются погибельными для души, если человек, при условии, если человек, это просто как остается как предположение, то есть, или как, ну да, он как бы как предположение, что это вот так-то, допустим. Или просто он мимоходом, что думает, что это вот так, но не зацикливается на этом, дальше идет и все. Мнение выразил, оно неправильное, это мнение. Но он его не накручивает, он просто подумал, что это вот так, но это неправильное у него мнение оказалось. Но он на нем не использует это мнение как средство для того, чтобы в духе самоутвердиться. То тогда оно не является погибельным для его души. То есть, когда он выражает какое-то мнение неправильное, которое является неправильным по каким-то несущественным вопросам, и выражает его мимоходом. Это раз. Когда эти вопросы несущественны на данный момент времени, являются несущественными для спасения душ людей. Потому что вопросы, которые существенными являются на данный момент времени, то они, как говорится, стоят ребром перед людьми, и на них нужно знать ответ. Потому что они говорят, они, на них надо как-то, то есть их время как бы ставят перед людьми, и на них нужно давать ответ. То есть они перед лицом общества, христиан, там, людей находятся, в общем обществе всего находятся перед лицом. И нужно на них иметь правильный ответ на данный момент времени. Если люди не имеют правильного ответа или на данный момент времени, то они находятся в заблуждении и идут по пути погибели. Вот и все. Но есть вопросы, которые на данный момент времени не стоят, как говорится, ребром перед лицом людей. Вот, общества, там, церковных людей или христиан, там, не стоят вот так вот, остро, проще говоря. То есть время не ставит их, жизнь не ставит их остро перед людьми, в общем, перед всем обществом. Людей, там, христиан, нету такого, то есть. Ну и человек в чем-то выразился по этому вопросу, там, говорили, там, высказался, ну, неправильно, неверно. То, соответственно, то есть он выразился неправильно, неверно или мимоходом, или просто не разбирал этого вопроса, потому что, ну, не было особой нужды и выразился неправильно, то по этой причине он не является для него погибельным. Почему? Потому что он не искал через посредство этого утверждения или там, как говорится, ну, через вот эту вот формулировку, там, ответ, понятие неправильное, не искал дух самоутверждения. Поэтому оно не погибельное. То есть поэтому то, что он неправильно выразился, это не является погибельным для его души. Вот так вот. А когда человек, так сказать, вопрос остро стоит, и он выражается, ну, неправильно, неверно, то есть он часто выражаться будет по этому вопросу неправильно, неверно. Почему? Потому что он стоит перед лицом общества. И у него понятие, и он это понятие, так сказать, содержит на данный момент времени, усвоил, а оно питает тогда в нем неправильное понятие. Вот этот вот страстный настрой духа, погибельный, то есть самостно-гордостный дух. То есть он через посредство этого уже ищет дух самоутверждения. То есть причина принятия ереси, она не в том, что человек какое-то неправильное просто понятие там принял, а потому что он неправильный дух, неправильное чувство в себе содержал, неправильную внутреннюю духовную жизнь проводил. Вот оно чего. Те, которые заражались ересями, чаще всего они именно, у них была неправильная внутренняя духовная жизнь. Они были одержимы какими-то страстями там, вот, или серебролюбие, или властолюбие, или самомнением, высокоумие страстью. Вот. То есть, допустим, питали в себе самостно гордостный дух, или тщеславие тем же самым. Питали в себе через посредство этих страстей самостно гордостный дух. И страсть, которую они, вернее, ересь какое-то, ложное учение, которое они выразили, вот, обосновали, оно просто вытащило их дух, в котором они находились. Вот и все. Они через посредство него стали искать этот дух самоутверждения. И стали его навязывать всем. И пытаться, что и все должны его так же считать, думать там, и так далее. Вот так вот. То есть у них получается как бы это утверждение. И вот это утверждение ложное, они его стали воспринимать за то, что, мол, кто не так, тот, типа, так сказать, там, еретик или погибает, и в таком духе. На самом деле, в реальности, то есть они, ну, зашли в прелесть, заблудились. В прелесть они зашли не по той причине, что они приняли это ложное учение, а потому что они внутренне, в душе уже до того, вот, у них была неправильная духовная жизнь, они не вели правильной борьбы со своими страстями. Они в духе искали этот дух самоутверждения. Вот откуда уже. То есть вот почему, как говорится, вот это вот неправильное, ложное какое-то учение, понятие, оно прицепилось, как говорится, до них. Вот. Прилепилось, вот, привязалось к ним. Вот. Потому что они через посредство него стали искать, продолжать искать вот этот дух самоутверждения. Поэтому любая ересь, неправильное какое-то ложное учение, она погибельна. Не вот своей, просто не на уровне умом рассудочным каким-то определением неправильным, а оно погибельно именно духом, чувством неправильным. Так вот. То есть, что оно произвело, вот эти вот неправильные дух чувства, погибельный, то есть дух самоутверждения. Вот отсюда погибельность. Поэтому те, которые, так сказать, в жизни церкви, там еретики возникающие, вот там ересиархи, вот соборы были там, которые заблудились. Причина была их заблуждения та, что они стали проводить неправильную духовную жизнь, зашли в состояние духовной прелести, самообольщения из-за прохождения неправильной внутренней духовной жизни. И по этой причине, так сказать, через посредство вот этих ложных каких-то понятий и учений стали искать дух самоутверждения. А отсюда потом уже пошли какие-то ереси, вот, которые они пытались навязать всем. И бывает также, что, к примеру, вот та же Московская патриархия, люди некоторые не видят в наше время. И невидение это оно состоит в том, что у людей дух не тот, чувства не те. То есть ведь не обязательно знать. Как говорится, хорошо Писание, там, творение святых отцов, чтобы различать типа ереси. Абсолютно нет. Для этого достаточно иметь духовное или душевное видение правильное, верное. То есть устремляться к чистоте чувств. Человек, который правильно проходит свою внутреннюю духовную жизнь, образует верное душевное чувство, воспитывает в себе, то Бог ему откроет и подаст вот это вот видение. А тот, кто правильно не проходит это, то тому Бог, соответственно, и не откроет. Вот так вот. Ну, как не откроет в том смысле, что ему Бог будет открывать через других людей, но те будут сопротивляться и бесполезно. Будут, так сказать, на своем стоять. Оно ж так и происходит. Им говорят, что это неправильно, это неверно, а они стоят на своем. На своих каких-то ложных понятиях, заблуждениях еретических. И не отступают от них. Поэтому здесь и получается так, что причины заблуждений, усвоения каких-то ложных понятий, когда они становятся погибельными для души человека, для общества человеческого, является именно неправильный дух, неправильная внутренняя духовная жизнь. Потому что, проходя неправильную внутреннюю духовную жизнь, люди через это начинают питать в себе самостно-гордостный дух. А отсюда уже и эти заражаются какими-то ложными учениями, неправильными понятиями. Отсюда духовная слепота. И эти ложные учения, неправильные понятия начинают использовать как средство для того, чтобы продолжать в духе самоутверждаться. Вот так вот. И основная причина того, что современные люди не видят вот это вот отступление Московской патриархии, других там каких-то церковных организаций, которые сели вот на такой дух фарисейский, законнический, которые, может, даже разорвались с Московской патриархией, но сидят в общем своем пути и направлении на духе фарисейском и законническом. И причина того, что люди не видят, с одной стороны, вот этот вот дух Московской патриархии, который воспитывает в людях, ну, такое как бы ложное смирение человекоугодническое, животный страх, там, равнодушие, вот, к вопросам истины, спасения, там, правды Божией, воспитывает в людях. И причина того, что люди этого не видят, вот это вот как бы подмены добродетелей вот этими страстями, которые вот эти вот страсти пытаются выдавать за добродетели Московской патриархии, ну, и подобных организаций церковных. И причина того, что люди не видят этого, это есть именно их духовная слепота, происходящая от одержимости самостно-гордостным духом страстями, в которые люди живут, в которых люди живут. Точно так же люди не видят, может быть, такие церковные организации, которые не имеют общения с Московской патриархией, отвергают тоже сергианство то же самое, но сидят на одно заражены духом фарисейским, законническим, вот, тоже через посредство этого заражения духа фарисейского и законнического сидят на самостно-гордостном духе в своем общем пути и направлении. И люди этого тоже могут не видеть. Причина опять — духовная слепота душевная. То есть по мере того, насколько человек старается правильно проходить свою внутреннюю духовную жизнь, борется в своей личной жизни за чистоту своих чувств, отсюда и видение это душевное у человека становится яснее, четче, лучше. И он начинает все это различать. Поэтому в тот же период, так сказать, сергианской ереси, вот этой вот антихристовой, как ее называли наши новомученики российские, они называли сергианство антихристовой ересью. Ну, то есть, как бы, вхождение в слияние с властью, которая по духу антихристова. То есть слились с ней, стали заодно вместе с ней. А власть эта по духу антихриста ведет людей по пути погибели. То есть такой путь он в конечном итоге приведет всех в подчинение к антихристу, который будет в конечном итоге на земле иметь всякую власть, всю власть. И вот это вот, когда происходить начало, это сергианство вошло вот в такое положение, состояние Московской патриархии, то даже многие простые люди, которые не знали там ни богословия, ни толком святых отцов там или там чего-то не читали, они увидели это, смогли увидеть по причине, то есть простые люди, подчас безграмотные, увидели это, они увидели по духу, увидели, что это власть по духу антихристова. И поэтому там, где власть это требовала поступать в чем-то противно совести, они это видели и не шли на это. И даже погибали за это. И получалось, что они умирали за что? За то, чтобы удовлетворить свою совесть, за правду Божию, получается. Вот за что. И если в правильном настрое духа умирали, то получается, как христиане, которые устояли в истине до конца. Вот так вот. Это были многие люди простые, безграмотные, но которые прошли таким путем. То есть для того, чтобы устоять в истине, в правде Божией, для этого не надо иметь знания Священного Писания, там, святых отцов, богословские, там, догматические, исторические, церковно-исторические. Абсолютно нет. Для этого надо иметь чистоту, душевную чистоту или чистоту чувств. Там, где есть эта чистота чувств, и даже если человек ничего этого не знает, но Бог ему откроет, и он увидит, что ложь различит от истины, тьму от света, то есть, или свет от тьмы, истину от лжи различит и увидит. И, то есть, соответственно, он просто скажет, это неправильно, это не по-божьи, типа, вот. Это не по-божьи, это не по заповеди Божьей, И от этого отойдет. И через это получится, он будет прав. Он последует, в общем-то, ну, пути сохранению верности Духу Христову, Духу Божию. Поэтому современное вот это вот заблуждение человечества, чем дальше больше невидение его, того, что Московская патриархия идет по пути лжи, того, что власть в духе антихристовом и так далее, оно именно от духовной слепоты исходит. Именно сейчас и Господь поэтому и попустил людям такое, чтобы люди увидели, что эта власть вас будет просто всех уничтожать, чтобы они увидели, ну, как бы вот вам сатана скоро вылезет уже открыто, конкретно, чтобы вы это видели, что это сатана, что это власть сатанинская по сути своей. То есть, если вы так не видите, то нате вам вот так, когда вас просто будут всех убивать. Вот тогда хотя бы увидьте это. Но как мы знаем, что и в период советской власти что же так было, когда некоторые там, их власть убивала, а они кричали там «Слава Сталину!», думали, что это просто власть ошиблась. Вот. Они не понимали того, что вы просто имеете дело, у власти находятся шизофреники, ну, душевно больные, больные на голову маньяки. Они не понимали этого, то есть были ослепленные, одураченные. То есть это духовная слепота такая произошла, ослепление душевное. И в результате этого люди улавливались вот как бы вот на все такие вот обманки, уловки власти этой. В общем-то, бесовские уловки, проще говоря. И Господь пытается раскрыть людям сейчас глаза на то, что вот на эту власть по сути своей. Ну и на многое другое, то есть, ну, где-то кто-то открывает глаза, кто-то нет. Вот у других с другой стороны пытаются уловить. Все зависит, в общем-то, от устремленности души человека к правде Божией, чего бы это ему ни стоило. Ну и к тому, чтобы человек в своей личной жизни, именно в личной жизни, искал удовлетворение совести. Потому что многие там, ну, пытаются выступать за какую-то правду, но в личной жизни ее попирают. В отношениях с близкими и так далее, поступают против совести. Если человек где-то в жизни привык поступать против совести и так все время поступает и идет, то оно вылезет у него и в ином другом, так сказать. Вот он тоже, в общем-то, это будет создавать некую такую духовную слепоту для его души. Поэтому очень важно и в личной жизни ни в чем не идти против своей совести. Вот так вот.
Да, я понимаю, батюшка. Ну вот, даже вот патриарх Тихон, когда вот была ситуация, ну, революция, когда ведь он тоже ведь вначале анафемы предал, в общем-то, власть и прочее, потом, в общем-то, как-то даже поймался на эту уловку. Как вы
тебя. Что значит поймался? Он не ловился, кстати.
Ну, не, ну вначале он, значит, вначале он жил, это как анафемы предал, а потом, в общем-то, ну, как где-то пошел как на сотрудничество, что ли, своего рода.
Нет, он не ходил на сотрудничество.
Ну, в общем-то, ну как, принял там какие-то общения было, я так не помню.
Нет, читал. Нет, это просто есть клеветники разные, которые, так сказать, неправильно ситуацию разбирали. Вот, и они неправильно к этому подходят. Он пытался просто ужиться с этой властью, не переступая пределов христианской совести. И в тех случаях, где власть требовала от него то, что не противно христианской совести, он ей уступал. Там, где она требовала противного христианской совести, он отказывался это делать. И поэтому приводят некоторые случаи, когда он согласился там с властью, что он там типа подпишет, все, и это приводят как книга, что вот патриарх Тихон согласился. Но нужно обстоятельства дела этого знать. Его посадили в тюрьму, вот, и сделали так, чтобы он не знал о том, что происходит снаружи. И ему подсовывали газеты и прочую информацию такую, что наружу все чудесно и хорошо, власть это не убивают, не гонят людей, там все нормально, там с церковью по-нормальному относятся, все, вот. А один только Тихон тут какой-то, так сказать, мракобес, который против выступает. Вот они ему создали такое впечатление, то есть как бы подсовывая ему информацию, искаженную информацию, вот. И тогда он, так сказать, исходя вот из этой информации, он сделал такое заявление. И это приписывают, что типа патриарх Тихон, вот, мол, пошел на сотрудничество с властью. Он пошел на сотрудничество с властью не не в условиях, когда он знал все вот и до, а он оказался в таком положении внешнем, что ему ограничили объем информации, подавали информацию только такую, что все, типа, власть это ведет себя совершенно по-другому, по-иному. Вот. И вот при вот таком вот знании он и пошел на сотрудничество, когда он сидел в тюрьме. Его выпустили, добились от него, как говорится, этого признания, выпустили его. И он когда вышел, то он увидел совсем другое. Он сказал, зачем я, говорит, вышел, лучше бы я сидел. Вот это его слова. Вот. То есть, когда он увидел, он увидел, что на самом деле все совсем не так. То есть, это совсем другое. Здесь человек не виновен в том, что-то сказать. Ему информацию совсем другую постоянно предоставляли. Он, исходя из этого, так сказать, он не знал реального положения вещей. Не потому, что присутствовал при этом реальном положении вещей и не видел, а потому что не присутствовал при этом реальном положении вещей, а доставляли человеку, дезинформировали постоянно, все время, всегда. А правильной информации не было. В этом и разница. А из некоторых, так сказать, из этого делают вывод, что Патриарх типа пошел на сотрудничество. То есть неправильный суд произнесли, вот, не разобравшись, не выяснившие обстоятельства, и осудили. На самом деле, он не пошел ни на какое сотрудничество. Он так и остался до конца верным, не идя на сотрудничество. И не уступая ни в чем, не идя, как говорится, противно христианской совести. И те требования, которые власть выдвигала, которые были противны христианской совести, он не исполнял. Так вот, даже когда он ввел новый стиль там, он потом отменил его. То есть увидел, то есть начали люди сопротивляться и прочее, он отменил все. Вот так вот.
Батюшка, я немножко не так выразился. Я в том плане, что он, будучи даже дезинформировал, понимаете, где-то, ну как, в дезинформации находился. И это послужило к тому, что люди, представьте, если он находился там, ему сложно было где-то, ну как, находясь в тюрьме, там, где-то выводы, может, правильно сделать. А человек, который смотрит, допустим, ему правильно, человек, простым людям пока вот, и вот такое впечатление сложилось, допустим, плюс дезинформация со стороны властей, все, то есть сложилось. Я в том плане, что насколько сложно, допустим, в то время в этом во всем, ну как, разобраться.
Нет. Здесь разница есть. Одно дело, когда человек, как говорится, видит реальность рядом происходящую, видит, вот ты видишь, что рядом с тобой происходит. Вот, видишь вокруг то, что происходит. И при этом, так сказать, человек, то есть рядом оно есть с ним, но он не видит правильно, верно этого. По причине своей духовной слепоты. И другое дело, когда человек оказывается в изолированных обстоятельствах, и он видеть реально не может по той причине, что он там не присутствует лично, нет его. Вот. То есть он духовно не слепой. Но реально он не присутствует при всем при этом, не видит происходящего, потому что его нету там. Он изолирован полностью от общества. И информация, которая предоставляется, она вся ложная, является только дезинформацией. И это было только первое явление советской власти, только она начиналась. И о ней еще толком до конца не было ничего известно. Вот, что он какого, то есть как оно, чего и что. И по этой причине, так сказать, некоторые улавливались в какие-то моменты. Но потом они постепенно поняли, что это не так, что с этой властью все бесполезно. Ведь цель же не та, чтобы с властью нужно все время бороться, воевать там и прочее все. Вот, с властью нужно стараться договориться, жить на нормальных условиях, которые не противны христианской совести. В этом цель церкви, существование ее в земном проявлении. А не то, чтобы бороться все время типа с властью. Вот и пытались это делать, потому что они не могли сначала до конца, не предполагали, что эта власть сама по своей сути, она, так сказать, все равно. То есть, как бы будет стоять на своем, как бы по духу вот такая вот. И они поэтому, а власть, они хитрили. Они вроде сначала, как говорится, отпускали, все нормально, по-хорошему. Они тоже боялись, потому что масса народа была еще необработанная. И они поначалу уступали, а где-то зажимали, потом опять уступали, зажимали, вот так вот делали. Вот. И постепенно люди, так сказать, вот так вот, видя это все, постепенно разобрались и пришли к выводу, что с ней бесполезно с этой властью что-то вступать, и все. И полностью, и патриарх Тихон, он под конец тоже и говорил, что я вижу, что требования этой власти лежат за пределы, за грани вот этого предела христианской совести. Дальше нельзя уступать, вот и все. Поэтому в этом разница. И другая разница в том, что когда человек как в наше время, люди, допустим, находятся посреди общества, но не видят того, как эта власть, она, так сказать, уничтожает других людей. Они этого не видят по своей духовной слепоте, омраченному состоянию ума. То есть причина их невидения, она заключается в том, что они духовно слепые. А духовно слепые по той причине, что они живут по своим страстям. У них нет стремления в душе к правде Божией, к удовлетворению совести в своей личной жизни. Вот отсюда их невидение происходит. А если бы они стремились, то они бы начали видеть. Или же Бог может открыть кому-то, если предвидит Господь, что этому человеку открой, и он начнет стремиться к правде Божией, удовлетворению совести. Тогда такому человеку Бог может открыть. А если человеку открывай, не открывай, он все равно, как шел против совести, не искал правды Божией, так и будет продолжать. Поэтому Бог ему и не открывает, и он остается в этой слепоте, омраченном состоянии ума, и ничего не видит, и продолжает твердить свое, что все хорошо, все нормально. Вот. И что-то сказать, на самом деле все чудесно. То есть, получается, как бы, есть разные состояния душевные. Есть то, когда действительно духовная слепота, происходящая от одержимости страстями. И есть то, когда люди оказываются как бы, ну, в таких обстоятельствах, которые, как говорится, ну, то есть люди, они не слепые, но обстоятельства такие, что они не имеют, как говорится, не знают реального положения вещей, по той причине, что не доходит правильной информации или дезинформации, только одна идет. Вот. Поэтому, если человек будет в обществе находиться, хотя бы и шла дезинформация, как сейчас идет дезинформация в многих вопросах. Но если человек видение имеет душевное, то есть не ищет удовлетворения совести, правды Божией, вот, и он живет в обществе, и в этом обществе, находясь перед лицом, как говорится, происходящего, Бог ему будет открывать, он будет видеть происходящее на самом деле. И будет видеть, что вся эта дезинформация, которая льется, это все брехня, все это не то. Вот так вот. А если человек не стремится к удовлетворению совести и правде Божией, то тогда, соответственно, отсюда духовная слепота, и эта дезинформация, он будет на нее ловиться и улавливаться. Вот. И будет считать, что так оно и есть. Вот так вот. То есть он не будет видеть сути подоплеки, которая за этой дезинформацией. Вот. А тот, который стремится к правде Божией, удовлетворению совести, то Бог ему откроет эту подоплеку, и он будет видеть, что это все обман, дезинформация, а на самом деле подоплека за всем этим совсем другая. Вот так вот.
Батюшка, прошу прощения, но смотрите, я вот в каком плане? В том плане, что, допустим, вот тоже Сергий, он же какой предлог был, то, что сохранить церковь, надо будет сохранить церковь, ради того, сохранить церковь, он согласился, ладно, я сейчас немножко не хочу, немножко, чуть-чуть отойти от этого немножечко. В каком? В том плане, что вот это часть, люди, обычно простые люди, это же какая-то часть, не только он, допустим, Сергий, но и другие там были, вот пастор-начальник, которые, в общем-то, приняли, а люди смотрели на священника, понимаете, как человека, который действительно... Ну как, я не могу не верить священнику, потому что у нас Бог тем более проводился. Да, тут трудно было различить, допустим, где истина, где в ложь, если верховная, допустим, она духовная именно на часть руководства, она очень была, да, часть подвержена, часть истинная, часть ложь. А простому человеку трудно было, тем более в большинстве случаев были неграмотны. Да, их учили, допустим, какие-то нравственные поступки, а здесь более тонко различать, очень сложно было все.
Да, ничего подобного, не сложно. Я знаю случаи много, вот мне, допустим, рассказывали катакомники. Вот, один катакомник рассказывал, его отец, он был, в общем-то, безграмотный человек, он в 1927 или 28 году просто перестал ходить в церковь и сказал, что уже не то, дух не тот, дух Христов ушел из церкви, и он по этой причине перестал ходить. Он просто это увидел духом, вот, что уже все не то. Вот, он богословских знаний каких-то там и прочего всего не имел, вот и все, Бог открыл, и человек ушел. Потом, действительно, реально, на самом деле, в это время и произошло как раз вот это отпадение, так сказать, в сергианство падение. И человек просто увидел это в духе. Люди простые именно, даже те, которые имеют знания, они запутываются, и причина запутывания их состоит в том, что они, так сказать, одержимы теми или иными страстями. То есть знания, они как раз не открывают человеку, ничего подобного. Сергий имел, митрополит Сергий, как раз имел очень много знаний колоссальных. Вот, и митрополит Антоний Храповицкий, так сказать, Очень много ему писал даже, он отверг все это сергианство и прочее, он призывал Сергия покаяться. Вот, он был его учителем. А Сергий все равно остался при своем бесполезно. А этот благовидный предлог, что церковь типа спасает, это же благовидный предлог, который ни к месту, ни ко времени применяется. Совершенно неправильно, неверно. Вот. То есть можно применить этот благовидный предлог. Видно, что это бесовский благовидный предлог человеку духовному, не слепому. А на самом деле в реальности это нас заставляют поступать против совести и идти. И заставляя идти против совести, нам при этом говорят, что вы спасаете церковь. Это что нас за дурачков держит? Какое спасение церкви, если мы идем против совести? Вот. Если мы идем против совести ради сохранения внешней церковной организации, то мы все погибаем и идем по пути погибели. Если мы попираем правду Божию, мы все погибаем и идем по пути погибели. Но при этом, так сказать, все это прикрываем чем? Благовидным предлогом, который бесы нам подсунули, так, бесовский благовидный предлог, что мы типа спасаем церковь, внешнюю церковную организацию. Вот. То есть получается, внешняя церковная организация, вот, внешняя вся сторона жизни церкви, она поставлена выше, сохранение ее поставлено выше удовлетворения совести и правды Божией. А это уже заблуждение. Потому что ничто внешнее не мож, нельзя ставить выше удовлетворения совести и правды Божией. Вот. И там, где что-то внешнее ставится выше удовлетворения совести и следования правде Божией, там, где что-то, ну, вот это внешнее ставится выше, то там уже все это путь отступления от истины и путь в погибель. Вот и все. Какие бы благовидные предлоги при этом не приводились. И совсем не обязательно же было иметь знания. И очень много, так сказать, те, которые имели знания, заблудились. А те, которые не имели знания, многие, так сказать, разобрались и не пошли по этому пути. Вот.
Я не о знании сейчас конкретно говорю, про прощение. Я в том плане, что, понимаете, авторитеты священника, ну как, простой человек, ну как, мне очень трудно, как бы там ни было, здесь, то я верю священнику, и в отношении знаний, раньше, как правило, людей знаний особо у них не было, то есть они передавали духовный какой-то опыт и знания, действительно были, может, у священника еще были все это, или там апостолы у них какие-то, а простой человек, он приходил, допустим, он делился духовно, поэтому духовный наставник для него был, знаете как, как я могу сомневаться, в чем-то я верю просто, понимаете?
Не совсем верное понятие в чем, как раз. Вот потому что, да, человек, допустим, верит духовному какому-то авторитету, духовному какому-то наставнику. И если правильный духовный наставник ведет по правильному пути, вот, то человек от этого соединяется, он с Богом по духу, то есть у него начинает чувствовать четче, яснее, лучше видеть удовлетворение совести, следование правде Божией. Вот что получается. То есть, когда духовный наставник правильно ведет, то у человека просвещается его дух. И он начинает, видение открывается душевное, и он начинает видеть это удовлетворение совести. И поэтому, если духовный наставник, какой бы он правильно, как бы, то есть, как бы, ну, не был там, если он просто пойдет по пути сжигание совести, то это все сразу увидят, те, которые правильно идут по пути. Те, которые неправильно идут по пути и говорят о том, что, так сказать, ну как же, мы следуем же за духовными наставниками и так далее. Вот, вы следуете и следовали, но ваше следование было чисто внешним. Вы сидели на страстях своих, и вас это удовлетворяло. И поэтому вы и дальше пошли по этому же самому пути, вы, в принципе, никуда не свернули. Вы просто чисто внешне обосновали вот это вот, так сказать, какое-то, ну, то просто оно внешне проявилось, вылилось вот в такое вот ложное учение, вот и всего лишь. Но по духу вы уже шли не по тому пути. Вот. Разница здесь в том, что неправильный духовный наставник, вот, он омрачает ум у людей, у них омрачается ум в том смысле, что удовлетворение совести, оно, так сказать, начинает попираться, топтаться где-то, сжигаться. Следование правде Божией то же самое этого, так сказать, где-то оно попирается, топчется. Вот. А когда правильное наставление, когда правильное, так сказать, следование пути истины, оно наоборот, просвещает ум, просвещает именно дух человека, и он начинает четче, яснее вот это чувствовать удовлетворение совести, следование правде Божией. Вот оно чего. Здесь совсем иное, то есть действие в духе другое. Вот оно что. Здесь дело не в уме, Не в том, что человек, так сказать, как бы авторитет и там не авторитет, и дело не в этом. А дело в том, что когда следует правильному пути в духовном наставлении, то есть когда правильное духовное наставление людей научают духовные наставники и ведут по этому пути, то они, эти, так сказать, люди следуют этому пути, они просвещаются Духом Христовым. Вот оно что. В этом разница. И когда они просвещаются Духом Христовым, они ощущают, чувствуют, видят этот путь. Вот что. И тогда, когда, так сказать, если бы такой духовный наставник, который вел их типа правильно, если бы он свернул не туда, они бы это сразу увидели, потому что Дух Христов, вот, просвещает всех. Вот оно чего. Потому что он, этот Дух, он сразу бы, так сказать, они бы ощутили сразу, что это против совести, против Духа Христова. Они сразу бы это ощутили. Вот оно что. И для этого не надо было абсолютно, так сказать, как бы говорить об авторитете внешнем и прочее все. То есть, когда люди сидят вот на, видят внешний авторитет, просто ему последуют, тогда да. В этом и неправильность. А когда человек последует в духе, когда он сам внутри, в душе своей воспитывает правильные душевные чувства и через них соединяется и воспитывает в себе Дух Христов, тогда у него у самого этого видения открывается. Вот оно что. Вот. То для него этот духовный наставник авторитетом является. Почему? Потому что он идет сам идет по пути Духа Христова. Вот почему он для него авторитет. И он для него будет оставаться авторитетом до той поры, пока он будет идти по этому пути Духа Христова. Вот оно что.
Батюшка, можно мне сказать в подтверждение тому? Ничего. Я застала еще того дедушку. Мне бабушка рассказывала, которая, вернее, не бабушка, а тетя, ей 80 лет, и она мне, ну, как-то на такие темы разговаривали, она говорит, а вот дядя Федор пришел и сказал, что нельзя в ту церковь уходить. И вот они собирались дома, ну, как что-то там Библию, говорит, читали, ну, эта тетя сама была маленькая, вот, и потом я уже этого дедушку видела, но эта маленькая была, я же ничего не понимала, это уже сейчас во взрослом возрасте, мы с ней беседовали, она говорит, да, что такое было. И вот дед больше, говорит, они не ходили, они там собирались, где-то в лесу, в домике, как бы, ну, не ходя уже в этот храм.
Ну, да.
Так что это было действительно, да, это мне вот уже рассказывали, это я знаю из моей семьи. Такой.
Есть здесь, я имею в виду то, что здесь вопрос-то какой стоит, Сергей ставит, что авторитет внешний, вот. То есть, типа, духовный наставник, авторитет, вот простой народ взирает, да, священник, духовный наставник, авторитет. И он, как бы, типа, как бы вот пошел не туда, типа. Вот, так я и говорю, что разница-то в чем? Что правильный духовный наставник, который ведет людей ко Христу, вот, то люди будут воспитывать в себе вот эти верные душевные чувства, дух их будет через это просвещаться, они будут проникаться и как бы проникаться Духом Христовым. И вот этот Дух Христов, который они приобретают через свою личную жизнь, то есть правильный духовный наставник, он будет и учить их вот этой вот верной, воспитанию верных душевных чувств, их личной жизни, чтобы они это делали. И отсюда вы их проникновение вот этим вот Духом Христовым, оно и будет давать им вот это вот видение. Он будет их помогать соединяться с Христом. И тогда, если сам духовный наставник уйдет от этого пути, это сразу они увидят. Сразу увидят, что он пошел, в общем, не туда. Вот и все. То есть, в общем, направление имеется в виду. Люди могут погрешать. Кто-то там погрешил, да, там чего-то, вот как грехи немощи, да, бывают там или еще чего-то. А есть то, когда общее направление изменилось, и все, оно вот так вот, вот стало. В общем, и все. Вот, и это люди сразу увидят, что это не туда, что это уже не уже, то есть, это путь уже не является путем следования Духу Христова. Они сразу это ощутят, кстати, потому что только попробуй на этот путь ступи, тебя тут же начнет Дух Христов покидать. И это люди сразу ощутят. Тут же начнется омрачение ума, тут же начнется омрачение чувств, и это люди будут видеть. Вот оно чего. Проблема-то в другом. Проблема в том, что люди в наше время этого не видят, не чувствуют по той причине, что по страстям живут. Вот в чем проблема. Вот. Если Духом Христовым не проникаются, то есть не борется за чистоту своих чувств и личной жизни, удовлетворение совести, то вот отсюда и мрачение ума через то, что последует своим страстям. И отсюда вот это вот невидение душевное или духовное. И отсюда последование авторитетам чисто внешнее. Вот оно что. И другое дело, когда люди последуют какому-то духовному авторитету, но их следование, оно не чисто внешнее, оно внутреннее, в духе. Здесь разница. Внутреннее в духе по той причине, что они воспитывают в себе правильные душевные чувства, Дух Христов. Вот. В этом разница. Это как бы своего рода искушение встающее, это как пробный камень. Вот. Каков дух, кто люди воспитывали в себе. Отсюда оно и определяется. Вот так вот. И многие, так сказать, отпавшие вот в это вот сергианство и пошли по этому пути, это и говорило свидетельство о том, что дух люди не тот в себе воспитывали. Вот оно чего. И там внешние авторитеты, там как бы, то есть это все следование за ними, это все, опять же, не тот дух. Люди сами были не в том духе, и это их удовлетворяло, и они пошли по этому пути. Кого это не удовлетворило в конечном итоге, он ушел с этого пути, сказал, что это не то. Дух там не тот. Вот и все. И он ушел. Вот так вот.
Вот какая ситуация. Обычному человеку, вот где найти тоже истину, как вот я, допустим, пришел сразу, дом пошел в Матросское, Московское патриархат, потому что ничего же не было в Советском Союзе, нигде, никого, ничего,
ну
вообще
да.
Абсолютно. Вообще абсолютно ничего о Боге, естественно, хотелось бы, как вы понимаете, свобода совести, совесть, может, требовала, знаете, как найти Бога, искал, пошел, попал туда, естественно, с рвением было, стремление, что научился обрядам этой церковной магии, понимаете, все. Дальше, чувствую, не тут, где-то какое-то время походил, ушел, начал искать, думаю, ну хорошо, да там знание нужно, там только именно служение внешнее, то есть исполняет дело, и больше ничего, то есть обряды больше ничего не нужно, это не требуется быть рядом христианином, все. Вот, здесь пошел, попал протестантскую, думаю, ну вот Библия, слава Богу, помню, купил на последние это самое деньги, то, что было, отдал за Библию, начал читать, понимаете, то есть все, смотрю, читаю, как будто бы, знаете, где-то попал, помню, кусочек, фрагмент от Матвея, там, где возлагают времена невыносимые, сами же пестом не могут пошевелить, думаю, елки-палки, как будто бы о нашем времени писал, как о нашем, понимаете, то есть, естественно, начал жадно читать, то есть, именно правду, как бы там ни было, начал искать это, может быть, или церковь там, или вот христиан, где, в общем-то, учили, то, что написано, либо рассказать, не понимаете. Но вот православие, к сожалению, не нашлось. То есть, мне оставь, это не нужно, потому что от этого с ума сойдешь. То есть, мне Библию не нужно было учить, то есть, и попался наставник, ну, не надо было, в общем-то. Естественно, понемножку читался, потом попал в эти может, протестантскую церковь, там, естественно, изучали Библию, но тут, естественно, уже научили мне совсем другому, в общем-то, понимаете. То есть умовому деланию и фарисейство зашел. Ну вот и сейчас, вы знаете, я не знаю, нигде, в общем-то, то, что вот я сейчас учу, допустим, христианство, как дух, то, что говорите, рассказывайте, в принципе, нигде, современно, может быть, не то, что современно в этом в мире сейчас, в официальном, я не знаю, я не встречал, не вижу, в общем-то, ни одной где-то официальной церкви, допустим, вот то, чему учите вы, понимаете, придерживаться. Поэтому христианство как дух, это значит, что когда вы к нам попали, вы пришли в церковь, понимаете, вот, то есть это я впервые услышал, то есть я чувствовал что-то не так, но я не мог, понимаете, объяснить и понять, что это такое. Когда, в общем-то, мне стал выбор, понимаете, уйти с той церковной организации, где я находился, я, естественно, поговорил, был очень такой сложный разговор с пастором, мне трудно было понять, потому что, в общем-то, был наставлен настолько он в слове, что я, понимаете, вообще я не знаю, то есть я ноль, абсолютно ноль, нет, естественно, мне полностью пригвоздили к земле, в общем-то, этими знаниями, все, казалось, что нет, в общем-то, трудно мне было разобраться в этом во всем, где правда, где истина, я считал, что, в общем-то, я грешник, и вообще, то есть я там высокоумный, 5-10, то есть обвинен во всех смертных грехах, и нет, и мне трудно было разобраться, понимаете. Потом, слава Богу, Господь мне это показал одну вещь, что есть дух самоутверждения, есть самоутверждение. Вот эта разница в чем. Я не мог понимать, понимаете, это сложно. И пришлось уходить, в общем-то, никуда. Если бы вы вот не согласились, в общем-то, как принять под вашу опеку, я бы не знаю, вы знаете, то есть ушел бы вообще никуда. То есть фактически я не вижу просто, понимаете, то, что вот вы сейчас, я не знаю, если еще, в общем-то, здесь у нас где-то еще, может быть, вот то, о чем вы говорите просто, понимаете. Поэтому простому человеку очень тяжело, и многие, знаете, остаются в церквях, люди, в общем, просто чисто формально, и многие, знаете, угасают где-то и верой, и прочее, и желание, и прочее, потому что очень много подмен, и разобраться в чувствах, в этом во всем очень, очень простому человеку сейчас очень тяжело. Вот я вот это, об этом хотел, а тем более, понимаете, когда человек находится именно в церковной иерархии власти, тут очень трудно, как совесть, пожалуйста, вот если Моисеем седающий сели фарисеи, книжники, как тут простым обычным, понимаете, христиан разобраться там во всем. Я в этом плане просто имею в виду.
Ну, я скажу, что если человек будет стремиться к удовлетворению совести и правде Божией, чего бы это ему ни стоило в жизни, то Бог ему откроет. Ведь есть же еще Бог, который хочет нас спасти. Вот. И он смотрит на устремления нашей души. И если люди почему-то остаются там где-то чего-то, то есть это потому, что они еще или вообще не хотят последовать этому пути удовлетворения совести и правде Божией, или же просто довольны вполне вот так вот, вот их удовлетворяет это. Как говорит Писание, что алчущих ты наполнил благ, а богатящихся отпустил ни с чем. Вот, то есть оставил богатящихся ни с чем. То есть алчущих, то есть те, которые алкали, жаждали правды Божией, жаждал правды Божией, удовлетворения совести, то ему Бог рано или поздно такому человеку подает. А тот, который не алкает, не жаждает и сидит на ощущении правильности и праведности в дух самоутверждения, то вот его Бог оставляет ни с чем. И если его это удовлетворяет, это сидение на этом духе, он его оставляет ни с чем. А если человека не удовлетворяет, то человек находится в таком духе неправильном. Но его это не удовлетворяет. Это он чувствует, что это не то. Это что-то не так. Он не поймет, что. И поэтому алкает, жаждает, ищет, стремится. То есть у него алкание, жажда не остается. Он алкает, жаждает правды Божией, истинного удовлетворения совести жаждает. То такому рано или поздно Бог все равно откроет. Вот. Потому что Бог хочет спасти душу человеческую. Я точно так же, когда в 93-м году ушел с Московской патриархии, и ушел тоже в никуда, просто-напросто. В никуда. Я еще там задерживался только по той причине, что просто там был простым, ну, а потом, когда священники рукоположили, я только год прослужил, выдержал год, и все, и после этого я ушел. Сказал, что больше я не могу так. Я не хочу быть клоуном, вот, не хочу устраивать спектакли эти все. Это все дуриловка и обман. Я не хочу. И ушел тоже в никуда. Вот. То есть мне было все равно, то есть, потому что лишь бы не оставаться в этой лжи. Потому что я видел, что это ложь. И вот таким путем, идя, вот стал искать, в общем-то, удовлетворение совести, правды Божией. Бог не оставляет людей. Ведь есть же Господь, который хочет спасения наших душ. Если мы ищем удовлетворение совести и правды Божией в своей душе, и алкаем, и жаждаем этого, чего бы это нам ни стоило. И плоды Духа, соответственно, правильные, верные, душевные, ищем. Они образуются через это алканье, жаждание. Вот. Мы стремиться должны к чему? К истинному удовлетворению совести, а отсюда должны произрастать плоды правильные, верные, душевные чувства, воспитываться верные. Вот оно, ради же этого все и предпринимается. Ради воспитания правильных, верных, душевных чувств. Они образуют уже наш дух. Если мы так стремимся, если мы так понуждаем себя, то Господь, в общем-то, не оставляет нас. Все равно, как же, то есть, алчущих исполнил благ. Вот, или там, блаженны алчущие, ибо они, то есть, алчущие насытятся. То есть, Бог их не оставит, Он им подаст. Вот если у нас будет вот это алканье, жаждание нашего духа, который алкает, жаждает чего? Правды Божией, удовлетворения совести, в первую очередь в самом себе, для себя лично. Вот. То есть не для того, чтобы там чего-то там внешне, там, а именно для самого себя лично, в своей душе алкает, жаждает, чтобы у меня в душе водворилось, вот, удовлетворилась моя совесть и водворилась эта правда Божия. Вот этого человека ищет. Когда он этого ищет, стремится именно к этому, то Бог его не оставляет. Подает ему. Потому что он ищет именно лично для себя, по той причине, что он хочет изменить самого себя лично. И вот кто себя хочет изменить лично, с этой целью у него алканье, жаждание правды Божией по этой причине, тогда такому Бог не оставляет, он ему подает, он ему открывает. Вот. То есть, алчущие насытятся, проще говоря. То есть Бог их насытит, подаст им то, чего они хотят. То есть откроет им, и когда им откроет, им останется с их стороны только последовать тому, чего Бог им откроет. Если они последуют этому, то Бог им будет открывать и дальше, дальше, дальше. Если они будут следовать этому. Вот так вот. Алканье, жаждание, истинное удовлетворение совести, водворение правды Божией лично для самого себя, в своей душе. Вот это вот самое главное, самое основное. Чтобы я внутри, в душе своей изменился. Совсем по-другому стал. Вот когда вот это есть, тогда оно Бог открывает. И когда человек меняется, тогда он и другим может рассказать, как и другому можно тоже измениться. Ведь все это наставление или духовное наставничество, оно только и должно рассказывать, как тебе делать, человек, что тебе делать и как, чтобы тебе измениться внутри себя и через это прийти соединиться со Христом внутри своей души. Вот и все. Больше ничего не надо лично человеку. А дальше уже искушения, которые стоят перед нами, там, в личной жизни человека, перед всем обществом, если встают, и мы оказываемся, как на них реагировать, чтобы удовлетворить нашу совесть и воспитать верные душевные чувства. Вот и все. Больше ничего. Как я лично должен сам реагировать, чтобы, как говорится, удовлетворить мою совесть, вот в личной моей жизни, там, перед теми искушениями, которые стоят, и общественные искушения, которые перед всем обществом стоят, перед верующими людьми и перед обществом, как я тоже лично, они для меня лично встают, и как я сам лично должен на них реагировать, чтобы таким образом, чтобы правильная была реакция, через посредство этой правильной душевной реакции, внешних поступках, внутренних душевных чувств, чтобы таким образом удовлетворить свою совесть, вот, и последовать правде Божией, и вынести из этого правильные душевные чувства спасительные. Вот. Человек лично сам для себя решает и последует этому. Отсюда потом и другому он тоже может рассказать, как, что и ему делать. Вот. То есть это нужно только... Дело в том, что это нужно только лишь внутри, для души. Внутренних душевных чувств, чтобы в душе человек соединился со Христом. Все. Больше ни для чего не надо. Если человек соединяется со Христом, в Боге, в своей душе. Все. Больше ничего не нужно. То есть цель здесь правильно, нужно иметь понятие о цели. То есть, потому что многие люди, как бы следование духовным наставникам, вот, у людей восприятие чисто такое внешнее. А ведь на самом деле, если духовный наставник правильно наставляет, то он его наставляет людей тому, чтобы они сами же в своей личной жизни, вот, соединились со Христом в своих душах. Вот и все. Если люди сами в своей личной жизни вот так вот, вот соединяются со Христом в душах своих через посредство воспитания правильных душевных чувств, верного преодоления искушений и из них вынесения правильных душевных чувств, вот отсюда и приходит их просвещение духа, ума. Вот к этому должны приводить духовные наставники, ко Христу. Правильный духовный наставник, он должен привести человека ко Христу. Внутри его души, внутри души человека. А Христос уже будет ему помогать в его душе просвещать, и он сам будет руководствоваться в жизни, исходя уже из этого Духа Христова. Вот и всего лишь. В таком случае, этот духовный наставник остается авторитетом только в этом Духе Христовом. Все. И сам человек, когда последует этому, он просвещается этим Духом. Отсюда он и видит следование, как бы, путь. И это видение, оно вполне духовное, в чувствах, в ощущениях. Вот это вот приведение ко Христу, оно очень важное, потому что оно не внешнее, оно внутреннее, в духе, в чувствах, в ощущениях. А чтобы привести в чувство, в ощущения, для этого и надо, чтобы, то есть, духовный наставник, он учил людей образовывать свои чувства таким образом, чтобы через них соединиться со Христом. Это и есть. То есть, когда человек воспитывает правильные душевные чувства, очищает их от примеси самостно-гордостного духа, то он через это соединяется с Духом Божьим, со Христом. Вот это и есть прихождение ко Христу, приведение ко Христу. Вот и все. То есть, кто последует этому, он таким образом и приходит ко Христу. И поэтому правильное духовное наставничество, оно и должно приводить людей в духе, вот, в их душах, сердцах, ко Христу, в чувствах, в ощущениях. Вот и все. А дальше уже Господь по благодати сам просвещает их в плане их личной жизни, там, где поступать по-христиански, по совести, вот так вот. Если, потому что люди к этому стремятся, хотят этого, ищут этого в жизни своей. Поэтому Бог их просвещает. А те, которые не хотят этого, ищут удовлетворение своих страстей. Поэтому в этом и проблема вся, кстати, получается. Они через это, так сказать, духовно слепые получаются. И отсюда уже вот такое наставничество, которое чисто внешнее. Вот. Они не просвещаются в духе, они не очищаются в чувствах, они не приходят в чувствах ко Христу. Вот. И в итоге получается у них следование за авторитетами, но чисто внешнее, ни к чему не приводящее. Вот и все. То есть такие духовные наставники, они не ведут ко Христу. Они ведут просто к страстям и все. Это самообман, иллюзия. Если людей это удовлетворяет, то они вот так и остаются в таком духе. Потому что они не алкают, не жаждают правды Божьей. А те, которых, так сказать, алкают, жаждают, алчущие удовлетворение совести, правды Божией, то есть Бог им по этой причине, в общем-то, и открывает, и дает. А дальше уже от них зависит, только последовать этому или нет. Вот и всего лишь. Ведь кто что Бог открывает, смотрите, он для чего открывает? Открывает, вот возьмите вам, вот Бог открывает что-то, вот для чего он вам открывает что-то? Для того, что он открывает, и что он вам открывает? Он вам открывает то, чтобы вы, вот у тебя страсть, ее искореняй, а вместо нее воспитывай вот такое правильное душевное чувство. Вот что он открывает, понимаете как? Вот, вот если посмотрите, вот что он вам открывает? Вот все ваше открытие, оно вот в этом, вокруг этого и вращается. Вот эта вот страсть, надо с ней бороться. И вместо нее воспитывать вот такое правильное душевное чувство. Все. Вот оно, что открывается. И если человек этому последует в своей личной жизни, то Бог ему и дальше открывает и открывает. Вот так вот. А не так, как некоторые думают, что Бог там открывает чего-то там, видение какое-то там. Вот, непонятно чего, какое-то тайное, мистическое. Вот Бог открывает. Бог открыл тебе в тебе твои страсти. Вот открыл. Ты их видишь. Борись с ними, искореняй их. Вместо них воспитывай правильное душевное чувство. Все. Если ты это делаешь, ты через это устремляешься к соединению со Христом в духе. Вот, что Бог открывает и для чего Он открывает. Чтобы человек это делал в своей личной жизни и через это делание соединялся с Господом по настрою своего духа в чувствах и ощущениях. Вот так вот.
Я так понимаю, Господь, через духовный наставник, допустим, учит различению духов. То есть, как вот вы говорите, получается, судя самосвятым страстным состоянием, допустим, души, то есть, именно если ты находишься в этом страстном, то есть ты находишься в самостогордовом состоянии духа или в этом дух нечисто, допустим, как или.
На ощущение правильности и праведности сидишь.
Ну, да. И дух, допустим, смирен, сокрушен, или это дух Божий, то есть, получается, выходит на состояние духа, Божья благодать, получается, вот это состояние. То есть мы должны увидеть, допустим, внутри себя, какое в духовном состоянии мы находимся. Либо состояние, допустим, это страсти, то есть самостогордостным или греховным, или в этом, то есть дух нечистый, или, допустим, дух Божий, получается, здесь противоположно, когда в родительном состоянии души, я так понимаю. Но...
Человек, да, должен он увидеть, Бог ему открыл, да, он видит вот это вот свое состояние неправильное душевное. Для чего ему открыл? Чтобы он с этим неправильным боролся и воспитывал правильное душевное. Вот и все. Больше ни для чего оно ему не нужно открывать это. Если человек этому последует, то есть он как бы в чувстве сокрушенном, смиренно старается воспитывать, и при этом алкает и жаждает удовлетворения совести своей. Вот Бог тогда открывает это все. Для чего? Для того, чтобы он последовал этому, исполнял в жизни своей. Если человек это делает, последует, исполняет в своей жизни, тогда Бог дальше открывает. То есть вот и всего лишь. Тогда через это человек соединяется с Господом по настрою своего духа в чувствах и ощущениях. То есть ради этого все и дано, чтобы соединиться в чувствах и ощущениях с Господом. Вот и все. Духовный наставник должен помочь людям в духе соединиться с Господом в чувствах и ощущениях. И это соединение должно совершаться через искоренение страстей и воспитание вместо них правильных душевных чувств. Когда человек искореняет страсти, борется за добродетели. Вот. И когда он борется за чистоту своих чувств. Именно таким путем он и соединяется с Господом в духе. Вот. К этому и должно быть направлено, в общем-то, этому должно учить правильное духовное наставление. Вот и все. Это когда человек соединяется в духе с Господом, то он сам уже учится. Он какие-то... Поэтому вы же сами учитесь. Смотрите, я вам даю какие-то правильные понятия основные, а вы уже сами в жизни учитесь. Последовательно, я вам говорю, удовлетворяйте вашу совесть. Могу примеры какие-то привести вам чего-то, и все. А дальше вы уже в жизни сами учитесь ее удовлетворять. Какие-то ситуации, случаи с вами приключаются. И вы уже учитесь смотреть тому, чтобы как по совести, как последовать, не последовать ей вот так вот, в зависимости от ситуации, что там, чего. Чтобы правильно последовать, удовлетворить свою совесть, чтобы не пойти по пути страсти, а воспитать правильное душевное чувство. Вы сами уже это делаете в своей личной жизни и учитесь этому. Это уже зависит от вас, потому что вы должны со Христом соединяться с Господом в душе вашей, в ваших душах. И соединяться только, соединение это происходит только через посредство чувств и ощущений, когда мы боремся за их чистоту. Блаженны чистые сердцем, они Бога узрят. Вот так вот.
Ну да, это спасение. Это опытным путем, как вы говорили, когда, помню, первый раз, когда приехали к вам, второй раз приехали к вам, вы сказали, делай, делай. Я вам пытался на уровне ума где-то как-то, знаете, как постичь, понять, все, я пойму все это. Надо будет проделать, прочувствовать. То есть, когда чувствуешь, это когда делаешь, в уме это ты не делаешь. Когда ты в чувствах, это уже твоя душа вообще, что ты ощущаешь, это все опытным путем. И это работает. Я помню, когда тоже, помню, с Юлей тоже начал тоже делиться с ней. Она тоже пыталась как-то, она начинала, что-то получаться начала. Вот. И помню, как мы после служения сидели, после собрания этого, там будущего нашей церковной организации, бывшей церковной организации, все, сидели, общались с ней. Вот. И вот наш пастор, потом там это, говорит, что она не работает. Это не работает. Она, а сестра, я-то спокойно к этому отнесу, она работает. А сестра возмутилась, катера работает, понимаете, опытным путем. То есть она реально, то есть она действует, то есть как бы там вне зависимости, где у кого как, она, то есть она реально, то есть она опытным путем, когда ты начинаешь делать, ты это видишь, ты это чувствуешь, ты это
Конечно,
ощущаешь.
правильно.
И чем дальше, тем больше. Это
Почему?
жизнь.
Потому что ведь есть же Бог. Есть Бог, который хочет спасти. И когда человек начинает делать, он ему начинает помогать. Вот оно чего, почему так.
Ну да, вы понимаете, 17 лет я ходил тогда в эту церковную организацию, все вот в этом, понимаете, и вообще, то есть ничего, а здесь буквально, ну, вот вы приехали, может быть, ну, месяц там несколько прошло, все это, понимаете, я смотрю, она работает, ну как это, 17 лет, она ничего, и здесь вот как-то, понимаете, вначале, когда вы только приехали, помню, да, даже начал рассказывать, я возмущался, не воспринимал, то есть не хотел, знаете, как, ну, упрямство, ну, попробую, что он такое, ну, попробую, реально работает и хорошо работает.
Потому что алкоголь жаждал, Бог открыл, вот и все.